Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Что важно успеть сделать за оставшиеся дни Петрова поста и зачем вообще что-то делать? Правда ли, что все христиане призваны быть продолжателями дела апостолов? Что значит ходить по воде в отношениях с Богом и доступно ли это для обычного человека? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Продолжается Петров пост, или, как его еще называют, апостольский. Правда, до его окончания осталось совсем немного, он ведь до 12 июля, до Дня памяти апостолов Петра и Павла. Вот нередко говорят, что этот пост, он дополнение Великого поста. Все то, что мы не успели сделать тогда, весной, с чем не успели разобраться или что не получилось решить, вот на это как раз есть время сейчас. Что можно успеть сделать за оставшиеся дни и вообще зачем это нужно? На связи с нами иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Отец Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер. Изначально, конечно же, этот пост был для тех, кто не мог поститься в Великий пост. И, конечно же, поскольку так или иначе мы все постимся в Великий пост, возникает вопрос, что нам делать тогда с нынешним проживанием Петрова, или иногда говорят апостольского поста. В чем его будет современное значение и смысл? Как этот смысл найти на сегодняшний момент? Пост – это вообще время воздержания. От невоздержанности грех вошел в мир, и дальше все начались проблемы только от этого. И, конечно же, с одной стороны, пост – это время предельной духовной внутренней молитвенной концентрации. С другой стороны, я уже повторился, период самоограничения. Жестким ограничением, даже вынужденным было ограничение поста коронавируса, я бы так его сказал, пост, великий пост, пост коронавируса. Но теперь возникает вопрос, как нам вот в этот летний период пройти это поприще апостольского поста. Кстати, я слышал мнения разные о том, что, ну вот, коль раньше не постились те, кто в Великий пост постился в период Петрова поста, то давайте мы и сейчас не будем. На мой взгляд, это повод все же подумать о нашем, ну уж не апостольском служении, уж, но во всяком случае о служении просвещения, о молитве за тех, кто занимается миссией катехизации, наставления в вере. И, с другой стороны, для самих себя это может быть период какого-то особенного глубокого погружения в ткань Евангелия, для того, чтобы действительно, как говорят святые отцы, ум наш купался в Евангелии.
Отец Геннадий, а вот можно по порядку? Вы упомянули, напомнили нам о жестком ограничении, связанном с коронавирусом, то, что мы все во время Великого поста проживали. Сейчас храмы постепенно открываются, и, естественно, с соблюдением всех ограничительных мер, где-то, пока погода позволяет, слава Богу, люди на улице стоят, принимают участие в службах. Вот получается, что сейчас можно как-то задуматься над тем, а не организовать ли для себя и для своей семьи вот такой поход в храм или поездку в храм, постараться, естественно, там соблюсти все меры предосторожности, но вместе с тем в богослужении церковном поучаствовать. Насколько это реально, вот по вашим ощущениям сейчас?
Без соборной молитвы и молитвы вместе с братьями и сестрами, в том числе и прежде всего, может быть, в присутствии друг с другом вместе в одном пространстве, даже при храмовой территории, сложно представить себе нормально выстроенную духовную жизнь. И, безусловно, богообщение сложно себе представить без причастия святых христовых тайн. Как невозможно без молитвы, без дел милосердия, без погружения в Священное Писание, без приобщения Слова Божия. И, конечно же, то, о чем вы говорите, вообще должно быть нормой не только на пост, вообще для обычной христианской монашеской жизни, без участия в Евхаристии, без соборной молитвы, сложно себе представить нормальную духовную жизнь. Это первое. Второе, на мой взгляд, конечно же, здесь очень важно, может быть, за это время нашего апостольского поста все-таки попытаться переосмыслить, что же такое было у нас этой весной. Я не имею в виду, что это за вирус на нас свалился, а наши реакции, наши обиды, наши раздражения, наше непонимание происходящим. Где это место Евхаристии в нашей жизни, где место молитвы, что было с нами за это время. И вот на каком-то удалении от того, что произошло, может быть, и был бы смысл, вот углубившись в Петров пост, подумать о тех прошедших вещах. Но, как говорила знаменитая Эдита Пьеха, нам рано жить воспоминаниями, поэтому все-таки наш взгляд как христиан должен быть устремлен в будущее. Будущее – это Царствие Небесное, которое уже настоящее. И в этом смысле, каким бы ни был пост, апостольским, великим, рождественским, он так или иначе должен возвращать наше внимание к Евангелию прежде всего. И к Евангелию, и его осуществлению в реальной практической жизни. Если мы получили этот дар и доступ снова таинству Евхаристии. Может быть, еще раз и еще раз задуматься о том месте в Евхаристии в моей жизни и подумать, может быть, в какой-то момент дар, то есть сама Евхаристия оказалась для меня важнее, чем сам даритель, тот самый Господь, который приглашает нас всегда за трапезу любви.
А как вот быть, если это действительно так? Если обида, страх, какие-то вот эти негативные чувства, которые мы испытали во время нашего вынужденного заточения, оказались сильнее, чем любовь ко Христу, и себя ловишь на этом, что вот да. И что с этим делать тогда?
Прежде всего, мне кажется, быть честным. Во-первых, честность перед самим собой, да, и это со мной происходит. И я был в этом состоянии, я до сих пор, может быть, испытываю какой-то шлейф, осадка от того, что произошло. Честность перед самим собой. И не делать вид героя духовной борьбы в ожидании орденов и медалей, награды. Я честен перед самим собой, а значит, все-таки в надежде и честности перед самим Богом. Господи, вот ты видишь мои немощи, ты видишь, я не знаю, как правильно было поступать. И вот случился этот кризис, я совершенно потерялся или потерялась. И вот эта честность, она позволяет нормальному, правильному диалогу с Богом, без чего вообще невозможна молитва. И он, как врачеватель любых ран и любых травм, всегда приходит в ответе на такую честность, на такую обращенность ума и сердца к нему. Вот что делать, к нему обращаться. Он врач душ и телес наших.
Обращаться к Богу, участвовать в Евхаристии и внимательно читать Евангелие. Вот что вы рекомендуете, к чему вы призываете на оставшиеся дни поста. Ну, наверное, это и вообще всей жизни касается. А если, к примеру, кто-то из наших слушателей для себя впервые Евангелие откроет этим постом, как бы вы посоветовали начать знакомство с этим гипертекстом, метатекстом, с этим Словом Божьим? Если там, к примеру, что-то покажется непонятно, какие ресурсы, источники можно было бы привлечь, чтобы помочь себе самому разобраться?
Есть масса технических инструментов для того, чтобы разобраться в тексте Священного Писания, в том числе и онлайн-инструменты, например, на сайте Оптимной пустыни. Есть замечательный ресурс с толкованиями, есть портал Экзегет и другие церковные порталы, которых можно вытащить очень много ценного и полезного. Но на самом деле чтение Священного Писания – это не вопрос техники, это вопрос желания встречи с тем, кто стоит за этим текстом. Потому что это не просто текст, это Слово Божие, действенно и живо здесь и сейчас. И поэтому каждый человек, который прикасается к этому Слову, мне очень важно было бы посоветовать ему, чтобы он чувствовал, что это Евангелие, или попытался почувствовать, или попытался разобраться в том, что это Евангелие, которое видит он перед собой, живо и действенно здесь и сейчас, в его 21 веке. И с другой стороны, если что-то непонятно, обращаться к Богу за объяснением, за советом, за каким-то комментарием. Вот эта диалогичность отношений с Богом, она должна быть всегда свойственна для христианина. И знаете еще вот о чем бы, может быть, я бы даже попросил бы тех, кто будет вот заканчивать это поприще поста Петрова, о том, чтобы, может быть, какое-то время уделить молитве о миссионерах, о катехизаторах, о наставниках церковных, о каждом, кто несет это важное служение. Ну, не апостольство, но, уже во всяком случае, наставление вере. Ну, и апостольство, когда мы говорим о нашем епископате, мы говорим, что это преемники апостолов. Может быть, и помолиться о наших владыках, архиереях, о наших церковных наставниках и о всех тех, кто нам дал возможность почувствовать глубину веры во Христа.
Спасибо, отец Геннадий, за такое наставление. Вы знаете, а все-таки хочется, если позволите, еще немного вернуться вот к содержанию апостольского Петрова поста. Если мы имеем в виду, он заканчивается днем памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которые, каждый из них, свою жизнь положили на то, чтобы ходить из города в город и проповедовать, и благовествовать о Христе, о воскресении, о победе над смертью. И делали они это не только словами, но и делами. И, как говорят, каждый христианин призван в меру своих талантов следовать этим путем. Тут возникает вопрос, а если вот нет ярко выраженных талантов, вот нет, допустим, дара слова, как у вас есть, и к тому же вы священник, иеромонах, человек, нашедший свое призвание, а многие люди живут в жажде, в поиске вот этого самого призвания, но так и не находят, а как же тогда быть? Вот в течение Петрова поста задуматься о проповеди словами и делами, где, в какой области, с чего вот этот поиск вы бы советовали начать?
Тот же самый апостол Павел, обращаясь к общине в Коринфе, задается вопросом, а все ли апостолы, а все ли пророки, а все ли учителя? Чуть выше он говорит, нет, Бог поставил одних быть апостолами, других быть пророками, а кого-то учителями. Не каждый призван к этому служению, которое я сейчас перечислил. И все те дары и таланты, которые вы сказали, на самом деле они прикладные, они дополнительные, потому что самый главный талант, который призван развить человек, это талант любви, который заложен в каждое сердце человека. Это самый главный труд и делание любого христианина. Это вот за этот талант, за талант любви, который может быть возвращен в 10 раз больше, спросит Господь на страшном суде. И вот потому, что вы, между вами будет любовь, узнает, что вы мои ученики. Так говорит Господь. Вот она проповедь. Понимаете, прежде чем вы кому-то скажете о Евангелии, это Евангелие должны прочитать по вашему сердцу. Слова важны, но если в сердце нет любви, слова пусты.
Как проверить в таком случае, есть ли любовь в моем сердце? Если я там на кого-то злюсь, то значит, ее уже нет, да? Автоматически не прохожу.
Просто потому, что вы человек, всего-то навсего. Не надо думать, что люди – это такие, знаете, небожители, и сразу бесстрастные, без всяких таких вот наших внутренних огорчений. Мы люди, и самое важное, что, понимая свои ошибки, мы не продолжаем не валяться, а идем, встаем и двигаемся за Христом. Да, свойственно человеку раздражаться, обидеться, может быть, еще что-то такое в нем может произойти. Но всякий раз, когда он оказывается в этой ситуации, все-таки обращайте внимание и протянуть руки ко Христу и попросить его помощи. Это нормально. Упасть, ну, скажем так, это обыденно для человека упасть, это обычно для человека упасть, но вот дальше тянуться ко Христу, вот это и есть христианство. И, собственно говоря, никто не застрахован от ошибок, а с другой стороны, каждый имеет возможность войти в Царство Небесное. Просто за Христа держитесь и с Ним разговаривайте, о Нем спрашивайте, Его просите. Вот это, мне кажется, самое важное, что нужно научиться вообще в духовной жизни, и пост в этом очень хороший помощник.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, до свидания.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Матфея, где ко Христу подходит сотник, то есть римский легионер, представитель как раз той оккупационной власти, которую так не любили иудеи. Конечно, этот сотник просто солдат, который выполняет приказы, а не идейный лидер какой-то. Однако он человек другой культуры, и удивительно, что Христос скажет о нем, что и в Израиле не нашел я такой веры. Этот сотник просит, чтобы Господь исцелил его слугу, цитирую евангельский текст. «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Слуга, конечно же, был исцелен, а этот эпизод всякий раз наводит на мысли. Такая вера сотника, она же сродни прыжку с парашютом, когда не знаешь, точно раскроется он или нет. Или тому самому хождению по воде, когда Бог тебе говорит «иди», и ты идешь, а потом внезапно включается голова и начинаются сомнения, ну, как это было у апостола Петра. Как научиться вот такому безусловному доверию Богу, как это было у сотника, и возможно ли это? На связи с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер. Подобное чаще всего происходит в ситуации и с людьми, которые действительно далеки от веры. Я подобную веру чаще всего, может быть, не прямо вот такую, но действительно искреннюю, детскую, настоящую, видел в тех людях, которые в своей жизни были далеки от веры и от церкви. И в какой-то момент Господь касается их сердца, и они вот во всей такой религиозной наивности, в хорошем смысле этого слова, действительно молятся так, что Бог не может им не ответить. Они действительно встают и идут по воде и никуда не проваливаются. И, знаете, вспоминая даже свою молодость и свое неофитство, я видел, сколько чудес совершалось именно когда ты был в хорошем смысле этого слова наивен и имел такую простую детскую веру, когда буквально воспринимал то, что написано, когда готов был не просто в мыслях, а действительно жизнь свою ставить на кон вот в вере и выполняя то, что говорит Евангелие. И насколько это сложнее становится со временем, потому что такой опыт поражений, такой опыт предательства, такой опыт отсутствия чуда в Израиле, уже новозаветном, тоже, к сожалению или к счастью, присутствует, что действительно вера неофитская, вера человека, незнакомого с Богом, она подчас оказывается гораздо более простой, искренней и сильной. И у меня даже был удивительный опыт, когда я только стал священником. Мне наша пожилая библиотекарша, ныне покойная, Татьяна Владимировна Пасхалова, сказала: «Батюшка, столько чудес происходит, вам нужно писать книжку «Записки молодого священника». А я говорю: «Да нет, что вы, наверное, их будет еще больше». И вот ничего подобного. Действительно, год-два прошел, и все чудеса куда-то испарились, и простота куда-то делась собственного восприятия, и молитвы Господь перестал вот таким явным образом слышать. Это примерно как, знаете, когда происходит обращение народа, те апостолы или равноапостольные просветители, им дается и по воде ходить, и чудеса совершать, и мертвых воскрешать. А мы живем, и где тут вот вокруг в нашей жизни разве присутствуют подобные чудеса? Вот уже нет. В жизни давно просвещенного человека и давно просвещенного народа Господь действует иными способами. Нету столь явных чудес, есть гораздо более глубокое проникновение – и больше места сомнениям, и вот преодоление этих сомнений приобретает совсем иную цену. То есть просто другой способ общения Бога и человека, Бога и народа. Поэтому сотник, да, как вы справедливо заметили, человек иной культуры, человек вообще чуждый всей этой истории, вдруг оказывается причастен Богу вот напрямую.
Отец Максим, ну по идее мы же призваны к тому, чтобы в доверии Богу, в вере в своей, расти. Когда начинаются сомнения, это этап роста, как переходный возраст, да, в физиологическом смысле. А каким образом тогда уже вот стать зрелым человеком? Чтобы... Ведь мы же знаем, вот святые, да, есть среди них люди, которые, будучи неофитами, стяжали святость, они приняли мученическую смерть, и вот да, там у них с Господом Богом связь, ну, что называется, извините, без роуминга, да, вот простите за такое выражение. А есть святые, которые прошли очень длинный жизненный путь, и у них там и искушения были, и самые разнообразные жизненные ситуации, в которых вера могла поколебаться, но они, будучи уже зрелыми людьми и в отношениях с Богом опытными людьми, пребывают в таком же доверии, как этот римский легионер, сотник. Как это возможно? Вот как к этому прийти?
Да, бывает такое. Вы знаете, вот вы сейчас, когда об этом говорили, я вспомнил о том вопросе, который часто задают люди, о чем можно просить Бога в молитве. Можно ли просить о мелочах, или можно просить только о чем-то очень серьезном? И вот здесь я вспоминаю, что в словах двух оптинских старцев, я, вот, честно говоря, не помню ни первого, ни второго конкретно по имени, но я просто помню, что это было два оптинских старца, разделенных по времени жизни, там, десятилетием, одним, двумя или тремя. То есть это вот одна школа, что называется, один похожий тип вот святости, один, казалось бы, похожий тип общения с Богом. Один из них на этот вопрос отвечал так, что проси Бога вообще о всякой мелочи. Бог всегда тебя слышит, никогда не стесняйся, вот что-нибудь надо вот сейчас, чтобы там тебе через дорогу перейти, вот, или там, чтобы в магазине морковка была, за которой ты пошел. Вот и молись, и проси, чтобы, Господи, пусть морковка будет. А второй говорил, не-не-не-не-не, ты не возражая, просто отвечая на подобный вопрос совершенно другого человека, но через какое-то там время, или, может быть, наоборот, до этого. Говорит, ты вообще Бога старайся вообще ни о чем не просить. Бог ведь и так знает, что тебе нужно. Просто предай себя в его волю и пусть, говори всегда одно, пусть, Господи, пусть будет воля твоя. Вот эти два ответа, они как раз, мне кажется, очень хорошо говорят о двух разных вариантах зрелости вашей веры. В одной ситуации это действительно вот общение с Богом без роуминга, когда Бог настолько как бы близок, что ты действительно просишь его о всякой мелочи, и он тебе совершает постоянно какие-то чудеса. Я знаю таких людей, которые, может быть, ну, не в святости, но вот в таком общении с Богом живут. А есть люди, которые почти ни о чем Бога не просят, или вообще ни о чем его не просят, зная, что все и так есть, и поэтому не дерзают просить Бога о чуде в том числе. Ну, как я могу просить Бога о чуде, если я знаю, что он меня любит, что он все мои потребности знает, что и так, и, там, если надо, это чудо совершится, поэтому тут вот так, та же самая история. Насколько, как выстраиваются. И тот, и другой человек был святой. И тот, и другой был оптинским старцем. И вот наше отношение к Богу, в том числе зрелое, оно может быть очень разным. Оно может быть простым и вот таким доверительно-общительным постоянным, а может быть, наоборот, максимально погруженным в доверие, и когда ты действительно ни о чем не просишь, и боишься искусить его, не искушай Господа Бога твоего. И если ты не услышал напрямую от Господа слова, как «Петру, иди по воде, иди ко мне», то ты не пойдешь по этой воде никуда. Ты же не там, в ситуации с Петром, Господь ему прямо сказал, иди ко мне, если веруешь, и Петр встал и пошел. А если этого призыва нет, ну как я могу дерзать рассчитывать на чудо?
А как же тогда просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, стучите, и отворят вам? Это же призыв обращаться к Богу. Разве нет?
Вы знаете, я разговаривал с одним священником на эту тему, уже не молодым, в момент, когда у меня были серьезные сомнения. И он мне рассказал вот такую историю. Это ни к чему, как бы. Я даже не знаю, просто сейчас вот мне хочется вам об этом рассказать. Он говорит, что когда я был молод, я реально дерзал молить Бога о исцелении больных. Вот я работал в больнице, и я много молился и просил Бога о чуде, а больные не выздоравливали. И для меня в какой-то момент... Они умирали. В какой-то момент вообще возник кризис веры, как я сейчас от серьезного к простому, как в ситуации с Аль Капоне, который просил у Господа велосипед, а Господь не дал ему велосипеда. Он говорит, я в какой-то момент стал перед тем же выбором. Может быть, Бог меня не слышит, и, может быть, мне вообще нельзя просить его ни о чем. Но он мне сказал, что он примирился вот с собой и с Богом в ответе для себя в таком, что я просто больше не дерзаю его просить. Я понимаю, что я принимаю его волю, я молюсь об этих людях, безусловно, молюсь. Я вновь вот тогда пошатнувшуюся веру обрел, я обрел мир, я понимаю, что на все воля Божья, и поэтому ну, просто я не прошу уже его об исцелении этих больных. Я продолжаю работать в этой больнице уже там 35 лет, вот, это на тот момент было, когда мы с ним разговаривали. Но я больше его не дерзаю просить. Вот я не знаю, к чему я сейчас вам это рассказал, но кто-то дерзает просить, а кто-то не дерзает. Значит ли это, что этот священник теперь неверующий или не готов отвечать на слова Господа «просите и дастся вам»? Вот как-то вот он такое для себя устроение внутреннее обрел, что на всю волю Божию верю, люблю, принимаю, не требую и даже не прошу. А другой просит.
В который раз приходим к тому, что христианство – это крайне неудобная вера, в которой нет четких прямых ответов, что делать, что не делать, куда не ходить, куда ходить, куда свернуть, а где пройти прямо. Настолько все индивидуально, и в одной и той же ситуации для двух разных людей будет два, судя по всему, совершенно разных ответа. И здесь единственное, что можно делать, это стараться как-то, я не знаю, стараться слышать. Но это слишком большое дерзновение сказать, что, знаете, а я Бога слышу.
Ну, не надо ждать, что Господь тебе скажет, как тебе поступать. Но все-таки доверять в каком-то смысле тому, что Господь действует в твоей жизни через события твоей жизни, совершенно необходимо.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».